Говорит Радио Свобода.
В Москве 11 часов, у микрофона Вероника Кульганок. Сразу после выпуска новостей программа «Час прессы».
Радио Свобода. Новости.
В начале об основных событиях к этому часу. Иранская ядерная программа в центре внимания на сегодняшних переговорах министров иностранных дел России и Франции в Москве. Пакистанские спецслужбы называют имена трех активистов Аль-Каиды, предположительно погибших в результате авиаудара США. Human Rights Watch подвергла критике Россию и США за нарушение прав человека. В подмосковном поселке Томилино ликвидирована авария, в результате которой вчера была остановлена подача тепла в 44 дома. К настоящему моменту теплоснабжение почти полностью восстановлено. Сильнейшее похолодание привело к авариям в коммунальных системах и в других регионах России. Тысячи людей в Ленинградской, Челябинской, Читинской, Костромской областях, в Карелии и Татарстане оставались без тепла, света или воды. Из-за морозов «Газпром» ограничил поставки газа российским и европейским потребителям. Вот как прокомментировал эту ситуацию пресс-секретарь концерна «Газпрома» Сергей Куприянов.
Для нас, безусловно, приоритетом является обеспечение газом возрастающих в условиях холодов потребностей населения и коммунально-бытового хозяйства. Промышленные потребители в этой ситуации должны частично использовать резервные виды топлива, что и предусмотрено контрактами со всеми нашими потребителями газа.
Это был представитель «Газпрома». Кризис вокруг иранской ядерной программы будет одной из главных тем сегодняшней встречи в Москве министров иностранных дел России и Франции Сергея Лаврова и Филиппа Дуста-Блази. Ранее один из руководителей ЕС Хавьер Солана заявил о важной роли России в поисках выхода из кризиса. Солана упомянул предложение России обогащать на своей территории уран для иранской ядерной программы. Пока, по словам Солана, Россия предлагает отложить передачу иранского вопроса в Совет Безопасности ООН. На Украине правительство и парламент, возможно, проведут сегодня совместное заседание при участии президента Виктора Ющенко, чтобы попытаться преодолеть политический кризис. Ющенко, однако, выдвинул условия для своего присутствия на встрече. Это, в частности, приведение к присяге судей Конституционного суда, которому, по мнению президента, предстоит разрешить конфликт. Политический кризис на Украине начался 10 января, когда парламент отправил в отставку правительство, воспользовавшись изменениями в Конституции.
Радио «Свобода». Новости.
Human Rights Watch подвергла резкой критике Россию и США. В ежегодном отчете международной правозащитной организации отмечается, что Россия все больше скатывается к авторитаризму, а США откровенно нарушает права подозреваемых в терроризме. Human Rights Watch подчеркивает, что в целом Запад все меньше обращает внимание на проблемы прав человека и утратил в этом смысле мировое лидерство, говорит исполнительный директор организации Кеннет Рот.
И в результате отсутствия глобального лидерства этот вакуум отчасти заполнили правительства таких стран, как Китай и Россия, где власти стремятся к подъему экономики, не слишком заботясь о правозащитной репутации, а то и вообще пренебрегая.
Сказал исполнительный директор Human Rights Watch. Пакистанские спецслужбы называют имена трех активистов Аль-Каиды, предположительно погибших в результате авиаудара США по селению, где проходила встреча экстремистов. В числе убитых близкий родственник одного из руководителей Аль-Каиды Аймана Аз-Заухри, а также эксперт по изготовлению взрывных устройств Мидхат Мурси, за поимку которого Вашингтон назначил вознаграждение в 5 миллионов долларов. В Китае официально подтвержден 6-й случай гибели человека от птичьего гриппа. В Турции умер 5-й ребенок, госпитализированный с подозрением на птичий грипп. С подробностями корреспондент Радио Свободы в Стамбуле Елена Солнцева.
На юго-востоке страны в городе Муш госпитализированы двое детей из одной семьи. По словам врачей, их состояние критическое. Несколько дней назад в этой же семье дома умер еще один ребенок. Родители отказались вести двухлетнюю девочку в больницу, пытаясь вылечить самостоятельно. Симптомы заболевания были те же – сильный кашель, высокая температура, удушье. По утверждению Министерства здравоохранения, в Турции нет эпидемии птичьего гриппа. Заражения произошли в результате контактов с больной птицей. Представитель Минздрава заявил, новая вспышка птичьего гриппа может произойти в связи с возвращением из теплых краев перелетных птиц. В ближайшие месяцы риск заболевания птичьим гриппом возрастет. По утверждению Минздрава Турции, вирус обнаружен в 30 провинциях страны. 59 человек госпитализированы. У 25 вирус подтвержден, четверо умерли. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
Радио «Свобода». Новости.
Глава палестинской автономии Махмуд Аббас подтвердил готовность начать мирные переговоры с Израилем после парламентских выборов в автономии 25 января, а также после досрочных всеобщих выборов в Израиле, назначенных на март.
«Мы говорим израильтянам, мы ваши партнеры в мирном процессе и готовы сесть за стол переговоров, как только у вас пройдут выборы. Мы готовы обсудить широкий круг вопросов».
Аббас также отметил, что независимо от исхода голосования, он надеется на продолжение совместных усилий по установлению мира в регионе. Россия дала трибуналу ООН гарантии, что Слободан Милошевич вернется в Гаагу, если ему будет разрешено пройти курс лечения в Москве. Представитель МИДа России Михаил Камынин сообщил.
Российская сторона предоставила Международному трибуналу для бывшей Югославии необходимый пакет документов, на основе которых трибунал должен принять решение о временном освобождении Милошевича для его поездки в Россию на лечение. Кроме того, сам Милошевич также предоставил трибуналу гарантии о том, что он вернется в Гаагу сразу же по завершению лечения.
Сказал представитель МИДа России. С просьбой о временном освобождении для обследования и лечения в Москве бывший президент Югославии обратился к трибуналу в середине декабря. В Татарском проливе у берегов Сахалина завершена операция по спасению неуправляемого траулера «Азимут-2». Прошу прощения, с 20 членами экипажа на борту. Двое суток судно дрейфовало в условиях сильнейшего шторма. Помощь подоспела, когда обледенение корабля достигло критических пределов. Он вот-вот должен был опрокинуться. О состоянии членов экипажа не сообщается.
Радио «Свобода». Новости.
Напомню основные новости к этому часу. Иранская ядерная программа в центре внимания на сегодняшних переговорах министров иностранных дел России и Франции. Пакистанские спецслужбы называют имена трех активистов Аль-Каиды, предположительно погибших в результате авиаудара США.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцева. В эфире «Час прессы». Ежедневная программа радиостанции «Свобода». Все разговоры сегодня о погоде, все первые газетные полосы о погоде. С погоды теперь начинаются все выпуски новостей и даже цифры в обменных пунктах, как будто бы показывают температуру. Курс евро 34, температура по Москве ночью, курс доллара 28, температура днем. Программа «Час прессы» не будет выбиваться из общего информационного потока и тоже обсудит погоду. Готова ли Россия к холодам? Такой вопрос мы задаем сегодня слушателям по всей стране и гостям нашей программы. А в гостях у нас председатель Комитета Совета Федерации по промышленной политике Валентин Завадников. Здравствуйте, Валентин Георгиевич.
Здравствуйте.
Когда-то вы были заместителем председателя правления РАО ЕС России, сейчас вот сенатор, абсолютно компетентный профессиональный человек. С нами также редактор отдела городской жизни газеты «Московский комсомолец» Айдер Муждабаев, который держит руку на пульсе большого города. Здравствуйте, Айдер.
Доброе утро.
И на связи с нами корреспондент газеты «Томские новости» Нелли Костяева. Нелли, вы нас слышите?
Да, конечно.
Вы там в Томске, по-моему, раньше, чем мы подверглись этому удару стихии, да?
Да, у нас уже 2 недели аномально холодная погода держится.
Вот расскажите, как вы об этом пишете, что говорите, что у вас там происходит. Телефон прямого эфира мы включаем чуть позднее, но уже сейчас вы можете направлять свои сообщения на пейджер по телефону в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720, абонент «Радио Свобода». И, судя по газетным публикациям, главные дискуссии сейчас разворачиваются вокруг того, кого отключать в первую очередь, кого во вторую, кого вообще не отключать. Давайте послушаем сегодняшний «Московский комсомолец». Заметка называется «Мороз ударил по мозгам».
В среду москвичи стали свидетелями странного явления. В ряде районов Москвы начали отключать от сети и закрывать газетные киоски у метро, оборудованные лишь лампочкой да обогревателем. А залы игровых автоматов и казино продолжали переливаться огнями. Под раздачу экономных чиновников в первую очередь почему-то попали не шикарные развлекательные комплексы, каждый из которых жрет электричество больше всех газетных киосков Москвы вместе взятых, а мелкие точки нестационарной торговли. При этом, как выяснили репортеры МК, казино работали как часы. Пятерка крупнейших столичных и горных монстров вовсю готовилась к вечерней программе. В одном намечалась VIP-вечеринка, в другом разыгрывался суперприз в 12 тысяч долларов, в третьем репетировали концертную программу и так далее. На все вопросы о грозящих отключениях электроэнергии менеджеры лишь усмехались. «Да кто нас отключит-то?» С самого утра в МК и другие редакции столичных газет начала стекаться тревожная информация от распространителей прессы. Все они, разница только в адресах, говорили одно и то же. То тут, то там к ларькам, которые занимаются реализацией печатной продукции, подходят представители местных властей с требованием прекратить торговлю. Особенно отличились в Восточном округе, где приказали отрубать электричество всем торговым точкам и ларькам без разбора. В результате москвичей фактически лишали права на получение информации, а газеты оказались перед серьезной угрозой – возврат тиражей со всеми вытекающими финансовыми последствиями.
Валентин Георгиевич, мне кажется, что в каком-то смысле то, о чем пишет сегодня газета «Московский комсомолец», это продолжение давней дискуссии между Лужковым и Чубайсом. Вы помните, что давно, несколько месяцев назад, когда еще о холодах никто и даже и не верил, что такое возможно, Чубайс заявил о том, что в 25 градусов мы будем отключать или там как-то начинать экономить или просить экономить ведущие предприятия. И истрактованы эти слова были, насколько я опять же помню, так, что вроде бы будем отключать всех, если будет ниже, чем 25 градусов. Чубайс это опровергал, шла какая-то дискуссия, в которой мало что люди понимали. Вам теперь кажется, кто выиграл в споре? Вот они случились 25, вот есть город, есть Чубайс, есть Лужков, каждый что-то делает. Кто победил, что это был вообще за спор? Теперь можно это определить?
Но это можно не только теперь определить, это и тогда было понятно. Просто напоминаю, что сказано это было в рамках выборов Московскую городскую думу, и поэтому эта дискуссия, собственно говоря, интерпретировалась в логике политической борьбы. При этом то, что сказал Чубайс, сказал бы любой энергетик о том, что при наступлении холодов, для того, чтобы не было системных аварий, нужно начинать ограничивать энергоснабжение по определенной технологии, в первую очередь для тех объектов, которые не являются жизнеобеспечивающими. И это есть в любом, как в любой стране, и это есть при любой организации ведения хозяйства. Будь то хозяйство рыночное, будь то хозяйство плановое, и там, 10 лет назад, и 20 лет назад в России была так называемая поэтапность снижения поставки электроэнергии. Ну, понятно, что если у вас есть дефицит мощности, то в первую очередь вы должны ее направлять туда, где это объекты жизнеобеспечивающие. Ну, а скажем, если вы говорите о архитектурной подсветке зданий, то, очевидно, можно, когда у вас есть альтернатива, куда давать электроэнергию, то там, архитектурную подсветку здания не обеспечивать. Поэтому ничего нового тогда Чубайс не сказал. Сказал он вещь вполне явную и естественную, но как она была интерпретирована в логике политической борьбы, это уже дело там, того, кто интерпретировал в ту или иную сторону.
Угу. Айдар, а вы как считаете, что была доля правды в интерпретации Лужкова все-таки? Или совсем голая политика и ничего общего с тем, что говорил Чубайс, не было в этих интерпретациях?
Я думаю, что Валентин сказал все правильно. Это, в общем-то, обычные производственные дела энергетические, которые каждому там, электрику, работающему в РАО, понятны. Вот. А, естественно, некая политическая борьба тогда присутствовала. Вот. Но сейчас, я думаю, никаких разногласий. Сейчас эти люди, о которых вы говорите, они сейчас все вместе работают.
Единым фронтом.
Да, потому что там совещание, я знаю, каждый день проходит в РАО. Вот, и куда приезжают высшие чиновники мэрии. И я думаю, что сейчас ни у кого, так сказать, ни язык не повернется, ни рука не поднимется как-то поиграть на тепле москвичей.
Но вы считаете логику отключений нормальной, здравой, которые сейчас случаются? Одно отключает другое, одним предлагают не прийти на работу, другим. Что сейчас вам лучше, виднее? Вы с этим сталкиваетесь по работе?
Ну, я, в общем, не энергетик, но я просто сталкиваюсь с реакцией людей. Uh-huh. Но мне так кажется, что если у тебя есть некая пропускная способность сетей, исходя из этого, нужно рассчитывать. Все же сейчас это не на глазок все подается, это не в Древнем Риме вода текла самотеком и так далее. А здесь же все рассчитано, все по графикам, все по энергопотреблению, все рассчитано по частям. Поэтому действительно вот отрубать, допустим, подсветку, ну кому она нужна, эта подсветка, uh-huh. да? Вот, но вместо этого почему-то начинают отключать там какие-то ларьки, которые потребляют, там, я не знаю, 500 ватт, 1000, это 1 киловатт потребляет, а казино, которое потребляет столько, сколько там, я не знаю, громадное количество энергии, их там не отрубает. Но тогда вы определитесь, что вы отрубаете в первую очередь, что во вторую, что в третью. А так получается, что, в общем, кто более влиятелен, кто более, как бы, денежен, видимо, того и отрубит в последнюю очередь. А кто более, так сказать, в чем это не исходит от высших чиновников uh-huh. городских там, или от высших чиновников РАО, это вот, я думаю, решается все. Казино не отключит никогда. Я так думаю.
Валентин Георгиевич, вот действительно комментарии дают газетам чиновники московские, что это все произвол, самодеятельность, но тем не менее самодеятельность-то происходит. Как с этим быть? И действительно ли вы согласны с тем, что казино абсолютно вне закона?
Ну, я, конечно, не соглашусь с тем, что казино вне закона. Я думаю, что это действительно такой серый рынок на бюрократическом уровне, вне всякого сомнения. Понятно, да, что глобально можно же разделить все-таки коммунальных энергетиков, да, и РАО, ну и инфраструктура РАО. РАО в Москве не работает с конечным потребителем, работают муниципальные органы. И понятно, что уже на самом низком уровне, ну, на уровне серого и черного рынка с муниципальными энергетиками договариваются предприятия, чтобы их не отключали.
Угу.
Но, опять же, это уже, скажем так, позиция власти местной. Это уже не позиция, собственно говоря, энергетиков.
Ну, как отключают и в какой очередности, как с кем договариваться в Томске, мы узнаем после анонса.
Какие звенья в российской системе борьбы с терроризмом сейчас самые слабые?
Андрей, вы знаете, антитеррористическая операция ведется в тиши. Это тяжелая, чрезвычайно опасная агентурная работа.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
Напоминаю, что на волнах Радио Свободы вы слушаете программу «Час прессы». У вас в гостях председатель Комитета Совета Федерации по промышленной политике Валентин Завадников, редактор отдела городской жизни газеты «Московский комсомолец» Айдер Муждабаев и корреспондент газеты «Томские новости» Нелли Костяева. Готова ли Россия к холодам? Такой вопрос мы задаем сегодня вам, уважаемые слушатели. Включаем телефон прямого эфира, он единый и бесплатный для всей страны. Это 8-800-200-22-12. Мы также ждем ваших сообщений по телефонам пейджинговых компаний в Москве 9-6143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8700, абонент Радио Свобода. Нелли, к вам вопрос, как у вас в Томске с очередностью отключения от электричества? 2 недели вы уже при этом в этом режиме живете.
Да, добрый день еще раз. Ну, отключать у нас никого, по большому счету, за неплатежи какие-то, да, не отключали.
Нет, это не за платежи, а вот чтобы сэкономить.
Чтобы сэкономить? Ну, таких проблем у нас не возникало. У нас возникали всевозможные электропорывы. В городе зарегистрировано 12 аварий на территории области, их более 30. То есть проблемы возникали из-за подвижки грунтов, как нам объяснили специалисты, в связи с тем, что у нас аномально холодная погода держится уже вот, на протяжении 2 недель. Она на 6-11 градусов ниже нормы.
Спасибо, Нелли, за это разъяснение. Я прочитаю сообщение слушателей. Аркадий пишет, страна к холодам не готова, потому что рынок – это хаос, сплошные экономические и энергетические кризисы. Единственный выход – это государственный капитализм, самая рентабельная форма экономического развития. Не понимаю, ведь бывали же не только в России, но и в Москве морозы за 30 градусов, и сейчас какая-то сумасшедшая паника. Просто отвлекли. Ирина пишет из Москвы. Николай Васильевич пишет так. Власть, естественно, бьет по журналистам, которые вскрывают недостатки, устроенные работниками ЖКХ, и которые могут помешать им получить высокие награды за преодоленный ими же устроенный бардак. То он считается, что газеты пишут о том, что не справляются власти там с подготовкой города к этим холодам, и за это вот киоски закрывают газетные, чтобы никто об этом не узнал. Но на самом деле так ли все это? Вы знаете, «Известия» вспомнили 78-й год, когда власти бросили, пишет газета, замерзших москвичей на произвол судьбы, когда целые районы были отключены от теплоснабжения, в больницах замерзали корпуса. И в подтексте этой статьи вот я читаю вот это вот сравнение, что нынешняя власть куда все-таки заботливее. И так ли, справился ли город Москва с холодами, а что там происходит в других городах? Я надеюсь, нам позвонят слушатели. Пожалуйста, Айдер, как вы считаете? Вот ну, в сравнении с 78-м
я
годом.
Я буду исходить не из эмоций. В 78-м да. году мне было 6 лет, я жил не в Москве. Вот.
Ну, будем, ну, да. Поверим известиям.
Поверим, конечно. Вот. Но я думаю, что я бы сказал, применил глагол в настоящем времени «справляются». Справляются. Это в целом, да, это видно хотя бы по вот у нас в МК 2 дня работает так называемая холодная телефонная линия, вот, к которым мы призвали москвичей морозные. Жаловаться. Морозные, холодные, да. Ну, это по ну, понятно, аналогии да. с горячей. Вот, значит, жаловаться на коммунальные трудности, связанные с холодами, так там жалобы очень мелкие. Они, ну, они и существуют, там у кого-то там батарея одна холоднее, другая теплее, это даже бывает там с воздушиванием системы и так далее. У кого-то там в подъезде холодно, потому что дверь не закрывается. У нас вместо того, чтобы дверь закрыть, мы будем звонить в инстанции. Вот. Но в целом вот таких серьезных происшествий пока, вот на данный момент, мы не зафиксировали. Вот. Значит, так что в целом, угу. в целом, я вот сейчас, на этот момент, потому что всегда боишься сглазить, и лучше не хвалить, зря.
Не хвалить зря,
потому что это в интересах самих коммунальщиков, но пока вроде бы так ничего.
Валентин Георгиевич, вы как сенатор оцените широко обстановку в стране с этим?
Ну, я как бы говорил там, что налицо позитивная динамика за последние там 5 лет. Если вы помните, там 3 года назад мы там возили батареи по стране самолетами, и это было. И, собственно, вот это заявление властей, Чубайса, энергетиков, оно же было не просто 2 месяца назад. Последние 3-4 года достаточно активно энергетики говорят о проблемах, которые могут возникнуть, если что-то не делать. И при этом так или иначе что-то делается. И мы видим, что позитивная динамика, все-таки при том, что происходит в стране, сегодня гораздо легче переносится холода, хотя они более тяжелые по стране, чем, скажем, год назад, чем 2 года назад. То есть в целом динамика позитивная.
Похвалили Чубайса, правильно? Можно так интерпретировать?
Проблема же не только в Чубайсе. Ведь на самом деле нужно достаточно хорошо понимать, что проблема лежит не сколько на большой энергетике, сколько на коммунальной энергетике. И это нужно все-таки говорить, что в силу там, различных обстоятельств и привлечения внимания, и вот, как говорится, много шумим про это, но много шумности в течение последних 5 лет привело к тому, что какие-то люди, которые были в коммуналке, они начали задумываться и понимать, где все-таки эти точки проблем, и их решать. Потому что Чубайс не отвечает за тепло.
Вот
Чубайс глобально отвечает
за
электричество.
Вот для чего нужен шум, отвечая Ирине, которая говорит, слишком много шумим. Хорошая мысль. Вот для чего шум-то. Нелли, расскажите, пожалуйста, вы там в Томске шумели. Для вас-то сенсация такая длинная морозная история, 2 недели. Или вы совершенно к этому отнеслись как к рядовому событию, ничего такого у вас не происходит. И как город справился? Вот целую кучку вопросов вам задаю. Давайте.
Да, рядовым событием это, конечно, не назвать. Очень тяжело находиться в таких условиях 2 недели. Да, жизнь городская изменилась, и морозы, безусловно, нанесли удар как бы по всем фронтам этой городской жизни. Да, у нас школы были полупустые, сады, естественно, рынки все закрыты, ночные клубы, магазины, все практически замерло, да. Перегруженным был только общественный транспорт, там люди не стояли на остановках, стремились как можно быстрее уехать, утрамбоваться в автобусы, кто-то ехал на такси, взлетели цены, естественно, в 2 раза. Было сложно. Город вообще, то есть если посмотреть на него вот так сверху, да, с вертолета, он практически был пустой, потому что находиться на улице было невозможно. Для нас-то непривычная температура, особенно на той неделе, когда было 44 градуса, это было что-то страшное. Да. Люди ходили, как снежные люди, заиндевевшие, покрытые практически с головы до ног такой коркой льда.
Газеты.
Ну, самое страшное это впереди, потому что похолодание отразятся на кармане каждого горожанина, потому что мало того, что утверждены новые тарифы, да, на коммунальные услуги 2006 года, помимо этого, мы тепла потребили гораздо больше, чем в предыдущие месяцы, да, даже в тот же декабрь. Поэтому сумма в платежках возрастет за январь, как поясняют наши эксперты, процентов на 40. Вот это очень значимо для каждого томича.
Вот это, да.
Это более серьезный такой аспект финансового уже, да, чем само похолодание.
Угу. Спасибо, Нелли. Действительно грустная информация. Мы еще поговорим об ущербе, который могут нанести холода стране, хозяйству коммунальному. И послушаем звонки сейчас. Из Москвы Петр. Петр, здравствуйте.
Добрый день, господа. В 1978 году мне было 31 год. Тогда морозы держались где-то месяц-полтора, это было 30-35 градусов в этом диапазоне, даже к 36. Вот, и публикация в «Известиях» — это чистый навет. Ничего тогда не отключалось, все было нормально.
Правда?
Я жил на Ленинском проспекте. Это 100% навет.
Петр, так? Вы знаете, давайте я просто доскажу тогда публикацию для вас, раз вы, наверное, тоже не читали. Там смысл в чем был? Что вот сначала описывается, какой был ужас и катаклизм и так далее. Потом в конце публикации говорится о том, что но пресса тогдашняя рапортовала о том, что все хорошо, городские власти справляются, метро ходит, все замечательно. Петр, теперь вы продолжайте.
Я ходил на работу каждый день, я ходил в магазины каждый день. Я жил в этом городе, о чем вы говорите? Какие районы отключались? Ни одна больница не была отключена. Вот теперь давайте о сегодняшнем дне. Конечно, я буду говорить о Москве, о московском регионе. Конечно, они не готовы к этим холодам, потому что, ну, вот эти отключения, сейчас они идут такие мелкие как бы, это говорит о чем? О том, что у наших энергетиков, да, как тепловых, так и электрических энергетиков, да, у них нет резервов, которые должны быть в каждой нормально работающей системе, которая может пик всегда погасить. Но эти резервы должны быть процентов на 20. Но только 2 недели назад Чубайс выходил на правительство и просил от государства деньги на амортизацию его хозяйства, да. Вот. И ему трудно, Чубайсу, потому что тарифы государством назначаются сегодня, да? То есть РАО ЕС, она вовлечена вот в нашу сегодняшнюю книжную, неработающую рыночную экономику. И вот болтыхаемся все мы там, авиаторы, металлурги, работники сельского хозяйства, энергетики, да? Вот мы ползаем на этом 70-м месте в мире по жизненному уровню и по уровню производства. В Советском Союзе это было 25-е место, примерно 28-е. Все.
Петр, спасибо вам за звонок. Может быть, вы, Валентин, это прокомментируете. Я добавлю сюда сообщение. Вопрос к вам от Олега из Москвы. Есть ли в России предприятия, заинтересованные во внедрении энергосберегающих технологий? Можете ли вы их назвать? Как с ними связаться? Как с ними связаться, не знаю, это, наверное, долго рассказывать, но заинтересован ли кто-то во внедрении таковых технологий? И слушателю, может быть, ответьте, как прокомментируете его звонок Петру.
Ну, если говорить про, собственно, экономическую модель в стране и проблемы, там был перечислен ряд отраслей, мы авиаторы, энергетики разные, я бы хотел сказать, что все-таки авиаторы и энергетики находятся немножко в разных условиях. Регулирование хозяйственных механизмов, оно разное. И с моей точки зрения проблема, с точки зрения перехода от планового хозяйства к рыночному хозяйству, оно во многих структурных отраслях до конца не произошло. У нас до сих пор еще хозяйственный механизм из прошлой жизни. И чем быстрее мы перейдем из прошлой жизни в инфраструктурных образцах к новой, тем будет проще и понятней. Это же абсолютно точно имеет отношение к энергосбережению. Там, где энергосбережение непосредственно бьет конечного потребителя по карману, там внедряются энергосберегающие технологии. Там, где оно бьет государственные предприятия, муниципальные предприятия, это не ваши деньги, там оно не внедряется.
Виктор Николаевич из Томска, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый день. Вы знаете, у нас в Томске оптимизм сибиряков, наверное, всех поражает, потому что завтра мы проводим манифестацию. Наших стариков-пенсионеров снова забыли, цены кругом подросли, и бедные старики вот завтра будут голосовать на своем митинге. Хотя, в принципе, мы призываем всю страну 18 февраля поддержать наши требования по изменению 122 закона. Так что мы не замерзаем, мы еще живые.
Спасибо, Виктор Николаевич. Это, наверное, Нелли будет. Нелли, вы знаете, да, о том, что у вас будет такой митинг?
Конечно, знаю, да. У нас и власть знает. Для этого уже откомандированы практически туда довольно много машин скорой помощи. То есть готовы, в каждой будет по 2 водителя, потому что они будут сменять друг друга. Все знают, все готовятся, и мы даже не сомневаемся, что пенсионеры придут.
Понятно, спасибо. Смех со слезами пополам называется. Алла Павловна пишет. У нас в апрелевке в садоводческом товариществе и в поселке отключили уличное освещение полностью электрики, так что раздолье для домушников. В одной из газет я сегодня прочитала о том, что число квартирных краж осталось на прежнем уровне. То есть в этом смысле хорошо, жизнь продолжается, город живет своей жизнью, и раз не упали кражи, значит, все в порядке. Так как-то сиронизировала газета по этому поводу. Родилась и выросла в Москве, но я не помню, чтобы в 78-м году мы замерзали. Ни я, ни мои родственники и знакомые, пишет Наиса Николаевна. Я в 78-м году, вот мы все вспоминаем, кто где был, я жила в Новосибирске, 30 градусов мороз было абсолютно нормальное явление, и даже никто, конечно, об этом не вспоминал, что вот 30, не 30, ездили в лес в Зайцовский на лыжах, да и все, вот чем занимались. Александр из Петербурга, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Готова ли вся Россия к холодам? Да. Наверняка нет. Но вот что касается...
Санкт-Петербурга, моего... пожалуйста, да.
Да. Алло.
Да-да, вот вас что да, касается.
Ну, я говорю, что касается моего дома, скажу, что у меня батареи горячие, вот, комнатная температура составляет плюс 25 градусов при открытой форточке, за окном минус 30. Так что не все в России мерзнут, не все так плохо.
Ой, спасибо вам за звонок, действительно приятно об этом услышать. Вы слушаете программу «Час прессы» на волнах Радио Свободы, в которой мы говорим о погоде. А в час дня в прямом эфире программа Якова Кротова «С крестьянской точки зрения». Она будет посвящена апостолу Павлу. Разговор о нем пойдет с писателем Ионом Друдзе, автором пьесы о Павле. Повтор этой программы в час ночи и в субботу в 7 часов утра. А мы продолжим после краткой сводки новостей.
Москве 11:30, говорит Радио Свобода. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В России от переохлаждения скончались несколько человек, более 100 госпитализированы с обморожением. По прогнозам синоптиков, сильнейшие морозы будут сохраняться в стране еще как минимум неделю. Рекордно низкие температуры привели к авариям в коммунальных системах в ряде регионов России. Кризис вокруг иранской ядерной программы будет одной из главных тем сегодняшней встречи в Москве министров иностранных дел России и Франции Сергея Лаврова и Филиппа Дуста-Блази. Международная правозащитная организация Human Rights Watch в ежегодном отчете подвергла критике Россию и США за нарушение прав человека. На Украине правительство и парламент, возможно, проведут сегодня совместное заседание при участии президента Виктора Ющенко, чтобы попытаться преодолеть политический кризис. Пакистанские спецслужбы называют имена трех активистов Аль-Каиды, предположительно погибших в результате авиаудара США по селению, где проходила встреча экстремистов. В числе убитых близкий родственник одного из руководителей Аль-Каиды Аймана Ас-Заухри, а также эксперт по изготовлению взрывных устройств Митхат Мурси. В Китае официально подтвержден 6-й случай гибели человека от птичьего гриппа. В Турции умер 5-й ребенок, госпитализированный с подозрением на птичий грипп, сообщает корреспондент Радио Свобода. В Ираке за последние сутки произошел всплеск насилия. К северу от Багдада повстанцы захватили передвижной блокпост и убили около 30 человек. В иракской столице был атакован конвой. Погибли 6 охранников и 3 водителя. 2 кенийца, инженеры египетской телекоммуникационной компании, были захвачены. Еще свыше 10 иракцев погибли в результате нападений в разных районах страны. Токийская фондовая биржа возобновила работу. Индекс Никей за первые полчаса торгов вырос более чем на 2% после стремительного понижения накануне.
Продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. Ее ведет Елена Рыковцева. У вас в гостях председатель Комитета Совета Федерации по промышленной политике Валентин Завадников, редактор отдела городской жизни газеты «Московский комсомолец» Айдер Муждабаев и корреспондент газеты «Томские новости» Нелли Костяева. Готова ли Россия к холодам? Такой вопрос мы задаем сегодня вам, уважаемые слушатели. Телефон прямого эфира единый и бесплатный для всей страны. Это 8 гудок 800 222 12. Мы также ждем ваших сообщений по телефонам пейджинговых компаний в Москве 96143. В Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720, абонент Радио Свобода. Александра Даниловна из Балашихи, здравствуйте.
Здравствуйте.
Говорите, пожалуйста, как у вас там?
Я жила в Москве и с 65-го года жила на Ленинском проспекте. У нас прорвало трубы в 78-м году, залило весь пол кипятком, полы все поднялись. И мы сколько ходили, хлопотали, чтобы нам все заменили. А до этого я ходила каждый год в ЖЭК осенью. Там объявления вешали, что у кого холодные трубы, приходите, чтобы мы продували. И было бесполезно. Жила я в Москве до 86-го года. И все время мерзла.
В Балашихе-то у вас как там сейчас?
Ничего, тепло.
Ну, слава тебе, Господи. Из Москвы Виктор, здравствуйте. Виктор из Москвы, здравствуйте.
Добрый день.
Говорите, пожалуйста.
Вы знаете, здесь вот гражданин звонил, что в 78-м году в Москве было просто отлично. Я в то время жил в Кировском районе. Это район Биберево. Ну, сейчас северо-восточный район. А в то время было Кировский и район Биберево. И 31 числа самые батареи вообще лопнули, свет отключили. И Новый год люди отмечали на улице. И потом все это, как сказать, еще неделю люди себе готовили на кострах. Я не знаю, где вот эти люди жили и почему они так говорят. Ну.
Угу. Виктор, спасибо за звонок. Владимир Тараканов делает нам замечание с Айдером. Раньше люди стыдились слабоумия в виде суеверий, а сейчас ваш гость из МК боялся что-то сглазить. Но от МК ожидать другого не следует. Это вот сотруднику Радио Свобода следует быть аккуратнее. Владимир, извините, будем мы стучать по деревяшке и плевать. Но у каждого свои привычки. Ну что ты поделаешь?
Вообще мусульманин, я не плюю никогда.
А вот я запросто 3 раза через левое плечо. Так что, ну простите, но это случается с людьми. Вот и такое. Много писали о том, что Чубайс это вредитель. Скажите, пожалуйста, если сейчас вредители в России, может быть, там что-то с менталитетом не в порядке? Из-за границы пейджерное сообщение. Пожалуйста, Валентин Завадников.
Ну, проблема менталитета, она вот, собственно говоря, прохлада. Я вот в 78-м году и в 82-м, и в 85-м, и в 89-м жил в городе Находка Приморского края. И независимо от холодов и их тяжести, должен сообщить, что зимой горячую и холодную воду, и электричество там не выключали. Там это все иногда включали.
Вот так.
Поэтому, собственно говоря, это отношение все-таки глобально имеет не к холодам, а к тому хозяйственному устройству, в котором вы живете. И мне все-таки кажется, что хозяйственный механизм, который мы пытаемся строить в стране сегодня, он позволяет легче преодолевать кризисы, чем механизм планового хозяйства.
Угу. Айдар, а вы вот не поделились, где вы жили в 6 лет, и как там было с холодами?
В Тамбове.
В Тамбове. И
чего, вы помните? Было так.
Как?
Ну, наверное, все помнят, что в те времена 25 градусов ни для кого не были сенсацией.
Нет.
Поэтому у меня школа была ровно в 30 метрах от угла моего дома, был угол школы. И я с удовольствием туда не ходил, когда была возможность. А возможность такая была по несколько раз в году.
Да, это было большое счастье. Я уж раз впустились в воспоминания, так совсем раннее детство, я уже до 3 класса в Иркуте провела, и там это называлось «Актированный день». Это было такое счастье, то есть нас регулярно в Иркуте не отпускали в школу, и мы, конечно, гуляли целый день на улице и радовали жизнь.
А я хочу рассказать, как в Иркуте, ну, вы, наверное, лучше знаете, я недавно вот там был, как там прогревают машины, там их вообще не остужают, там такие провода из окон торчат, и стоят машины внизу, и под капот идет провод, и картер масляный греется, электрическим всю ночь.
Вот здорово как. Привет, Воркуте. Полная ложь в известиях, пишет Мария Ильинична. Мне было тогда 39 лет, ничего не отключали, работал на предприятии, не останавливались ни на минуты, а теперь в Москве строительство домов ведется полным ходом, а предприятия-гиганты закрыты и сданы по конторке. Как-то так, по конторке. Ну, может быть, пейджерный оператор что-то так неправильно писал. Нельзя сравнить потребление в жилом доме и заводское. За время перестройки, вероятно, не введено ни одной подстанции. Ну, жилые дома точно сказали, не будут отключать вообще никогда, ни при каких условиях. Это они клянутся и божатся. Борис Иванович из Московской области. Здравствуйте. Говорите,
здравствуйте,
пожалуйста.
Это я. Добрый день, ведущие. Вы знаете, меня в споре вот Чубайса и Лужкова удивило то, что вопрос о недостатке энергоснабжения поднял Чубайс, а не гениальный мэр, выдающийся мэр всех народов, товарищ Лужков. Объясните, пожалуйста.
Айдар, объясните, пожалуйста. Газета «Московская комсомолка» симпатизирует мэра Лужкова, вот вы за него и отчитываетесь.
Я не
сегодня
вполне понял вопрос, если можно.
Борис Иванович, объясните вопрос, пожалуйста. Борис Иванович отключился, или мы его отключили?
Ну, а в чем винить задал Лужкова? Я не понимаю. Я не адвокат Лужкова.
Что поднимают такие вопросы Чубайс, а не Лужков? Вот об энергоснабжении. Правильно я поняла вопрос? Что вот вопрос энергоснабжения большого города поднимает первым Чубайс и говорит... Говорить об этом... Первый начал Чубайс, вот так вот. А почему-то не Лужков.
Ну, это только в школьной драке важно, важно, кто первый начал. Я думаю, здесь уже это давно не важно, и они здравые люди оба, и Чубайс, и Лужков. Ну вот видите, работают нормально все, никто не мерзнет. Ну, один звонок был из Москвы, чтобы замерзли. Я еще раз говорю, я не люблю никакую власть и никого не хочу хвалить. Ну, вот. Но объективность такая, что никто сейчас не мерзнет.
Товарищ забыл. В конце 70-х было отключено Биберево. Люди встречали Новый год у костров во дворах. Все трамваи ходили облупленные и обмороженные, особенно чешские, напоминает Владимир. Это о Москве 78-го года. У нас идет такая дискуссия между слушателями. Меня просят сказать, когда теперь повторяется программа «Час пресса», раньше повторялась «Час ночи». Действительно, время повторов изменилось, повторяется теперь программа в 3 часа дня, в день же ее выхода в эфир. Из Петербурга звонит Ирина Николаевна. Здравствуйте, Ирина Николаевна.
Здравствуйте. Значит, тут кто-то хвастался, что мы еще не замерзли. Мы тоже, слава тебе, Господи, не замерзли. Мы живем в Хрущевках, Кировский район Петербурга. Слыхали, что когда-то, в общем, звон такой был, что Лужков хочет наши дома купить, сломать, построить не знаю что. Будет это или нет, но это попутный вопрос. А основной вопрос, что кто-то хвастался, что в Петербурге у него открыты форточки и 25 градусов. Так вот, у меня когда 19, я уже на руках хожу, а сейчас у меня 10. И я вспомнила нашу прекрасную блокаду, нашла валенки, 3 пары штанов, 3 пары теплых кофт, пальто сверху. И вспоминаю, как моя мамочка умирала в таком виде. Так что вот так мы прекрасно живем в Петербурге.
Вы меня извините, пожалуйста, но в 10 градусов это катастрофа. Это надо звонить в ДЭС, звонить властям, чтобы исправляли. Это вы можете замерзнуть ночью просто.
Тепленькие, сверху, а снизу холодненькие. Ну, у нас там надо, ну, в общем, не могут ничего сделать. Это ежегодно, но таких морозов-то давно не было, так что вот так. Поняли, да?
Поняли, Ирина Николаевна, что не все так ладно в Санкт-Петербурге, как вот сразу показалось. Геннадий Сергеевич, Смоленская область рассказывает. Пожалуйста, Геннадий Сергеевич.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, говорите.
Ну, во-первых, с крещенскими морозами вас, всех россиян.
Ну, спасибо.
Вот.
Нас тут ругали
разговор
за суеверие.
Разговор у вас идет в основном по городскому хозяйству. А вот на селе это трагедия. Общеизвестно, что село умирает.
Геннадий Сергеевич, вы в каком селе живете? Вот назовите свое село.
Я живу на хуторе от села.
На хуторе от села. Что у вас дома сейчас как?
Вот. Ну, сейчас у нас за 30. У меня Ноев ковчег, комнатки. 5 собак, 10 кошек мы с женой. И коза рожает. Но я хотел бы сказать о другом, что село вымирает, и сейчас вот неизвестно, сколько уже у нас замерзло стариков по деревням. У нас есть деревни, которые не числятся вообще населенными пунктами, у людей нет печек, нет света. Вот если у вас там кто-то есть, представитель от промышленности, обратите внимание на Угранский район Смоленской области. Тут власть одно жулье.
Я думаю, что Валентин Завадников, может быть, запомнит название этого района. Вот он кивает, что запомнит. Спасибо, Геннадий Сергеевич. Нелли, Нелли Костяев, вы там не заскучали еще в Томске? Здравствуйте.
Еще,
да, не замерзли. Нелли, скажите, пожалуйста, вот наши, сказать, московские, неправильно говорить там, наши общие российские газеты призывают людей экономить, вот кто на чем, даже по мелочам. Фен не включать, печь, СВЧ не включать. Утюг, пожалуйста, лучше вот не пользоваться. Такие списки пишут в газете. Вы там в Томске наводите режим экономии в каждой квартире? Призываете ли вы к этому людей? И верите ли вы, что такие призывы найдут отклик в сердцах потребителей?
Вот знаете, в Томске вот эта информация, она вообще никак не муссируется, да? Ну, может быть...
Призывы такие, в смысле?
Нет, да, нет никаких призывов, и эта проблема не обсуждается, что нужно где-то что-то экономить. Хотя я знаю, что вчера в областную администрацию пришло письмо, не скажу вот от кого, да, потому что сегодня еще информацию не все собрали, о том, что нужно жестче контролировать потребление газа. О том, потому что всем потребителям вот на этот очень морозный период газа должно хватить. То есть вот такая информация есть. По поводу газа, что экономия должна быть. Жесткий контроль за потреблением.
Спасибо. Нижегородская область с нами на связи. Иван Иванович, здравствуйте.
Здравствуйте. А мне вопрос к ведущему, да и вопрос, а, собственно, комментарии и гостям передачи. Лена, у меня вот такой вопрос. Вся станция как-то хихикает, что в 78-м году вот было плохо и прочее. Зря вы хихикаете. В 78-м году было морозы гораздо серьезнее. И, в принципе, условия были гораздо лучше. И не было таких сейчас страхов и страшилок, которые вот существует в настоящее время.
Иван Иванович, ну вот несправедливо же. Ну какая станция хихикает? Пересказываю статью в газете. Откройте газету «Известия» и прочитайте огромный материал, как было плохо в 78-м году. И так, я уже сказала, в подтексте, как замечательно сейчас. Это в подтексте.
Люди про костры рассказывают.
Да, про костры у нас тут рассказывают. Кто там хихикает? Ау.
Лен, неправда. Я в 78-м году жил, мне было 28 лет. Я уже был дееспособный, здравомыслящий. Мне не было 6 лет, как вашим, там сказать, гостям. Мне было 28 лет, и я знал, что творилось в России. Не знаю, кто чего там говорит. И далее, если в школы не ходили, то не ходили не потому, что школы не отапливались и замерзали, а потому, чтобы дети не бегали по морозу от дома до школы. В школах было тепло, но дети предпочитали оставлять дома. Ну и последнее, хотелось бы как-то тут вам сказать.
Ну вы скажите, как у вас там, раз уж звоните из Нижегорода.
Да. Да нормально.
Ну и слава богу, тоже
нормально.
Хорошо.
Я понял, к чему ваш вопрос. Лен, алло.
Я слушаю.
Последний
вопрос лично к вам. Как что-то все ко мне-то лично.
Последний,
ко мне, да.
Да, как ведущему радиостанции «Свобода».
Ну,
я много вас слушаю. Вот раньше радиостанция «Свобода» до 1972 года была радиостанцией ЦРУ. Сейчас она является радиостанцией Конгресса Соединенных Штатов.
Иван Иванович, я очень надеюсь, что это ваша...
Сколько вам платит, Лен?
Иван Иванович, надеюсь, что это все-таки ваша радиостанция. Ваша радиостанция, она существует для жителей России. Вот у нас даже, кстати, телефон прямого эфира, который мы объявляем, по нему уже из-за границы нельзя нам дозвониться. Раньше можно было по телефонам, которые были платные, из-за границы звонить. По бесплатному нельзя, потому что только для жителей страны, вот России. Россия 70 лет готовилась к холодам, пишет Лидия, для чего создала лучшую в мире единую систему ГОЭРЛО. Однако реформаторов это не удовлетворяло, их возможного обогащения посредством расчленения объединения и приватизации не для того прихватывали, чтобы возвращать. Александр из Барнаула, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, ну вот у нас мороза сильного в этом году не было, 35 было 11 числа, 30, 12, 28, 13, а так вот выше 10 все время было градусов. Вот, а в 2001 году было 46, так выходили из строя отопительные системы, но в домах 14 градусов, власти ссылаются, что у нас до 40 рассчитано. Вот, и стали включать обогревательные приборы, и не отключали энергию, а просто перегорали все эти. И вот даже в части домов бывает света, в части нет, и вот те магазины так вот, часть есть, часть нет. Вот, ну потом власти говорили, значит, что... сделали так, что можно будет включать хоть в каждой квартире. Ну, не знаю, если будут 40-градусные морозы, можно будет посмотреть. Это было во времена социализма в 2001 году.
Спасибо, Александр. Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Час прессы». У вас в гостях председатель Комитета Совета Федерации по промышленной политике Валентин Завадников, редактор отдела городской жизни газеты «Московский комсомолец» Айдер Муждабаев и корреспондент газеты «Томские новости» Нелли Костяева. Готова ли Россия к холодам? Такой вопрос мы задаем сегодня вам, уважаемые слушатели. Звоните по телефону единому бесплатному 8-800-200-22-12, также по телефонам пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720, абонент Радио Свободы. Айдер, скажите, пожалуйста, а вы считаете, до москвичей вот эти призывы дойдут, экономить, утюг не включать, того не включать? Вот в Томске это не актуально вообще, вот такая тематика в газетах. В российских газетах это просто первое идет первым планом. Экономьте, экономьте, на всем экономьте.
Люди я считаю, воспримут что не это? Дойдут и не воспримут люди. А с какой стати это воспринимать?
А зачем писать тогда?
А мы не пишем. МК не пишет. Не пишет, значит, мы не призываем людей...
В «Комсомольской правде» полный перечень сегодня.
Нет, может быть, там, наверное, более сознательные люди работают. Но вот Митрофанов, депутат, я знаю, сказал, что он не гладит уже.
Да, что он пришел в мятых брюках.
Но ведь, я так понимаю, он должен показать, что еще нужно отключить. Я не знаю, что, может быть, он холодильник отключил. В принципе, вот, кстати, холодильник отключить самое логичное решение.
Валентин Георгиевич, теперь тогда вы профессионал, скажите, есть ли смысл в таких призывах, как вот Митрофанов говорит, не включайте утюг, ходите в мятом и на холодильниках экономите, потому что можно выложить же все-таки эти продукты на балконы, они не испортятся. Есть ли смысл? Это что-то дает, если вдруг люди действительно будут следовать таким советам? Это даст что-то? Это сэкономит электроэнергию? Пики эти снизятся?
Я бы сказал так, мне всякого сомнения, что-то это даст. Но я не могу сказать, что это может превратиться в массовое движение.
А еще меня позабавило, извините, звонок, я запомнил, с какого города, про то, что газ экономить призывает. И в Москве, кстати, тоже газа вроде как не хватает, и на мазут переходит...
снизил ТЭЦ. «Газпром», потому что поставки...
В России не хватает газа. Это самый короткий анекдот сегодняшнего дня, который я могу произнести. Это действительно очень смешно.
Но они же объясняют это. Они же вчера объяснял Куприянов, пресс-секретарь «Газпрома», что потому что из-за холодов сложнее стало что-то там перегонять по каким-то трубам. И вот он это все мотивирует.
Господин Куприянов очень внятно объяснял, почему газ стоит $230 для Украины.
Да, внятнее не
все
скажешь.
И все почти поверили.
Внятнее не скажешь, да, это правда. Из Москвы Леонид Константинович, здравствуйте.
Добрый день.
Говорите, пожалуйста.
Добрый день. Во-первых, хочу сказать, что Радио Свобода обладает огромной информацией. И то, что происходит в стране, я узнаю только из радиостанции «Свобода». Нечего ее ругать. Но самое страшное, что Москва сейчас стоит на грани катастрофы.
Угу. Считаете,
вы
стоит.
Посмотрите, угу. Вы, что устроил Лужков в Москве, какое он развернул строительство, сколько создается в Москве жилья, причем жилье, где люди не живут, а только вкладывают деньги. А это же все нужно снабжать электричеством.
Угу.
Что построено? Лужков хоть одну построил узел для производства электроэнергии в Москве.
Угу. По-моему, абсолютно он понятен.
Ладно, понимаете, Чубайс – это вредитель, это ясно. Но Лужков-то должен заботиться о городе.
Леонид Константинович, абсолютно понятен ваш вопрос. Я его тут же адресую специалисту Валентину Георгиевичу Завадникову. Пожалуйста, соотношение построенных домов в Москве и построенных подстанций. Насколько пропорция грамотная или нет? Или есть большой дисбаланс в пользу слишком большого строительства?
Я бы здесь не обвинял ни Чубайса, ни Лужкова с точки зрения того, что они ничего не сделали. То есть на самом деле и построено несколько станций, и заказано, и строится сейчас еще несколько станций. Но понятно, что диспропорция существует. Поздно начали их строить. И, естественно, не поспевают за строительством жилищным. Это факт. При этом, если для города это факт, ну, непреложный с точки зрения жилья, и про это поздно заговорили, то о том, что не хватает мощностей в российской энергосистеме, стали говорить 10 лет назад. Поэтому это не новость. 10 лет назад РАО ЕС России сказала, что при тех темпах развития, которые есть в стране и которые мы планируем, электроэнергии не хватит. И для этого нужно то-то, то-то, то-то делать. Этого многого не делается. Но при этом энергетики про это сказали 10 лет назад.
Наиля Костяева, у вас есть такая проблема в Томске? У вас поспевают энергетики за ростом строительства в городе?
Ну, вроде пока поспевают.
Ага, то есть не так много вы строите, то есть палка о двух концах.
Строим мы много, проблемы у нас возникает, вот как раз связано с тем, реплика моя связана с тем звонком, который сейчас поступал. Строим много, проблем в связи с этим тоже много, но то, что касается энергетики, об этом, опять же, вот так слух и громко пока не говорят, возможно, это действительно пока.
Угу. Спасибо, Нелли. Читаю сообщение. Карпов пишет: завидуем питерцу, у которого 25 приоткрытой форточки. Ему повезло. Он, видимо, живет в кирпичном, а не в панельном доме, как большинство населения страны. Готова ли Россия к холодам? Ответ знают только 180 тысяч километров труб ЖКХ, проложенных еще Леонидом Ильичем. Согласно новой стратегии, сомнения должны развеять сами жители, когда заменят эти трубы за свой счет. Правильно трактует слушатель?
Ну да, я понимаю, о чем идет речь. Это речь идет о том, что сейчас же будут товарищества создавать собственников жилья. И они с 1 марта, не знаю, как в России, просто не осведомлен, но в Москве с 1 марта. Люди совершенно к этому не готовы. Я считаю, что это будет большая, очень, очень большая такая гражданская афера или афера. Вот, потому что людям, естественно, подсунут те же самые ДЭЗы. И фактически передадут на их баланс все эти ветхие сети. Ладно, в Москве еще не так ветхие. Вот. Но моя мама в Тамбове платит за свою квартиру в такой же площади, как моя, столько же, как в Москве. При этом их постоянно рвутся трубы, и никто их менять и не собирался. Там гвоздя нет в ДЭЗе лишнего. Вот там бензина нет, чтобы залить снегоуборочную машину. Вот. Поэтому я полагаю, что это такая спецоперация по облегчению бремени государства. Передавать нужно, вы же понимаете, вы же не будете дарить человеку, скажем, не работающую машину. Или там, допустим, вы же не подарите даже затрёпанную книгу, если она не антикварная. Да? Или там, сказать, сломанный фен вы не подарите подруге. Вот. А почему же народу хотят передать на полное содержание плохо работающую, дырявую, не отремонтированную? Вот отремонтируйте за счет ваших сверхдоходов газовых, нефтяных. Вот поменяйте трубы на пластиковые. Вот все, сдайте с иголочки, перережьте ленточку и скажите, а вот теперь, ребята, вот теперь, уважаемое население, вы платите, содержите, нанимайте фирмы и так далее, и так далее. В данных условиях это вырастет квартплата, только, ну, коммунальные платежи вырастут, и люди будут ремонтировать за свой счет то, что не поменяло вовремя, так сказать, за их счет их же налогов местные, так сказать, власти. Вот мое мнение лично такое, я, честно говоря, даже эмоционально об этом говорю, потому что, ну ладно, мне это не грозит, у меня дом новый там в Москве, но я знаю кучу своих родственников, там, и людей, которые получают пенсию такую же, как квартплата. И что им еще за свой счет оплачивать эти все дырявые трубы, которые не захотело отремонтировать правительство?
Ну, Валентин Георгиевич, а вы что добавите?
Ну, я не совсем как раз здесь соглашусь с Айдаром, потому что на самом деле в итоге за все равно это платим мы.
Да.
Сегодня, завтра и послезавтра. А, собственно говоря...
Вопрос, сколько платим?
А это сколько? Налоги наши мы платим, а их не хватает. Да? Да. Что, собственно, в чем модель, которая предлагается, и там в ней есть плюсы и минусы. То есть предлагается все-таки платить напрямую вам самим, мимо государства, покрывать собственные интересы.
Так от этого же налоги не уменьшатся, которые идут в бюджет, правильно? То есть это дополнительные суммы, это все равно дополнительные.
Согласились, так. Налоги не уменьшатся при этом, вне всякого сомнения. При этом, там, напоминаю, да, про бюджетное устройство страны и что граждане, собственно, влияют на направление, куда их налоги тратятся. И они должны понимать, что сегодня, платя налоги и выбирая депутатов, они, собственно говоря, определяют, куда пойдут налоги. Депутаты, они там не просто сидят, они говорят, куда налоги пойдут. Это связанные вещи, они раздельные. Вот. Это про эту часть. А там проблему все-таки разделил бы на две вещи. Действительно, нужна реконструкция хозяйственных отношений в ЖКХ. И это правильно. Нельзя реконструировать отношения однобоко. Нельзя сказать, а вот теперь, граждане, вы за это платите, сохраняя старый хозяйственный механизм. Нужно менять сам механизм, построения, ну, тут, опять же, там тоже более сложная проблема. Нет жилищного коммунального хозяйства, в принципе. Есть жилищное хозяйство, а есть коммунальное хозяйство. И подходы и механизмы к ним абсолютно разные. Вот мы перенесли из, опять же, старых отношений в новую жизнь этот термин вместе, и пока мы его не разъединим, потому что там разные системы отношений, у нас там будут проблемы. Одно дело коммуналка, одно дело, собственно, сама недвижимость. И там разные механизмы работают. Это первое. Да? А второе, а в итоге правильно в течение какого-то времени прийти к тому, что гражданин сам платит за любую услугу, которую он получает. А государство за счет тех налогов, которые мы все вместе собирают, дотирует тех, кто сам за это платить не может. Вот когда мы к этому механизму придем, это и будет наиболее эффективный механизм.
Когда? Когда? Статья в «Известиях» совершенно справедливо, пишет Александр. В 78-м году было полно аварий и отключений у звонившего коммуниста, видимо, плохо с памятью. Но, Александр, ну, похоже, кто в каком районе жил. Вот из Биберева конкретно. Конечно. Говорит, в Биберево было плохо, на Ленинском проспекте хорошо. Тут, видимо, все очень индивидуально.
Так даже газеты не писали просто об этом, так, как сейчас. Сейчас
да,
бы написали,
вот газеты,
да, и
в Биберево
знали про то, что происходит на Ленинском. В Ленинском знали бы про то, что происходит в Биберево.
Точно.
А тогда люди стояли с кострами, только слухами земля питалась.
Точно. Олег Борисович пишет, в детстве я тоже радовался, 25 градусов, значит, в школу не пойду, зато целый день гуляли на улице. Не могу, когда мордуют талантливого менеджера Чубайса по поводу и без повода. Бывает, что-то ляпнет или его не так поймут, но он талантлив. Кстати, у соседей окна на север, стеклопакеты, и они даже отключили одну батарею. Ирина из Москвы пишет. Напомните Ивану Ивановичу, защитникам советской власти, что люди помнят те прекрасные времена, когда нас, детей, распускали по домам из-за того, что замерзали чернила. Семен Васильевич сам напомнил. В России вместо проблем решения ЖКУ, в том числе готовности к зиме, власть занимается проблемами бизнеса и запутыванием вопросов по управлению ЖКХ, чтобы все надолго было сосредоточено в чиновничьих руках управ, ДЭЗов для закручивания гаек в отношении граждан, пишет слушательница Савельева. Мне за 40 лет. В 78-м году мы замерзали на работе на Ленинском проспекте и на Пятницкой. Работали в пальто, в варежках. В квартирах Северного Медведкова было холодно, прорвало трубы. Новый год встречали при свечах. В диких очередях замерзали на остановках, а сейчас в той же квартире у нас тепло. Слава Чубайсу, пишет Наталья Михайловна. Ну, надо же, какие разные мнения. Владимир из Московской области. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Я хочу вот отметить такой вопрос. Раз мы России богаты энергоресурсами, то хранить мы их не умеем. Вот, например, когда произошло объединение Германии, то есть ФРГ и ГДР, то в первую очередь в ГДР стали капитально ремонтировать дома, которые были построены именно в ГДР. Их стали утеплять, стеклопакет вставлять, и дало это сбережение до 50% потребления энергии на эти дома. Вот. И к чему я это говорю? Вот говоря об этом, например, в Москве, если бы сделать такие же капитальные ремонты, то Москва бы сейчас ни в чем бы не нуждалась бы в этой энергии. А в энергетике надо делать такие вещи, как вот у нас есть ноу-хау, которые не внедряются. Это сбережение энергии при пусковых механизмах. Это когда лифты включаются, вот такого плана. Там вот самая пиковая нагрузка идет на сеть. Есть такие технологии, их никто не внедряет, потому что все для нас якобы было вот раньше дешево. К чему я это говорю? Потому что надо быть хозяйственником, а не просто чиновником.
Спасибо, Владимир. Нина Петровна, очень коротко завершайте нашу программу.
Да, я хотела бы сказать, здравствуйте.
Здравствуйте.
По поводу вот нашего дорогого менеджера Чубайса, как его все называют, очень талантливым. Он разрушил совершенно всю единую энергетическую систему. Вот я работала в Роскоммунэнерго во время коммунистической России, и это была система. У нас 11 часовых поясов. И можно было бы эти лампочки, которые в киоске выключают сейчас, чтобы вздохнула, в конце концов, эта бедная электростанция, не выключать.
Спасибо.
Если же казино, если бы мы
Нина
имели,
Петровна,
он разрушил.
Спасибо, поняли, что разрушил. Елена, поговорите, пожалуйста, о холодах, устроенных бюрократами при замораживании гражданского общества. Виктор, ну, конечно, будем об этом говорить, но уже в других программах из Москвы нам написали. Завершаем на этом программу «Час пресса» на волнах Радио Свободы. А в 12 часов выйдет программа «Свобода в полдень». Главные темы. Авария на теплосетях в Подмосковье. В поселке Томилино несколько тысяч человек провели минувшую ночь в холодных квартирах.
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Политика, экономика, культура, спорт, история России в тематических программах и в прямом эфире. Непрерывное синхронное вещание в интернете 24 часа в сутки. Компьютер обретает знакомый голос. www.svoboda.org.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 15130 и 15410. Свободный информационный мир. Радио Свобода.